Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 ноября 2020 года. Мои мысли в Твиттер 18 ноября 2020 года. Мы видим, что в природе один пожирает другого, так как относимся друг к другу эгоистически и своим эго влияем на все остальные уровни природы – неживой, растительный и животный. Исправим эго-желание – волк будет мирно жить рядом с ягненком, ни один не будет нападать на другого. Надежное лекарство против вируса – объединение, спасительное средство от всех проблем, так как тогда мы становимся подобными общей глобальной и интегральной природе. Соединяясь таким образом, мы больше связываемся с общей силой природы, которая наладит все системы нашей жизни. Чем больше спортсмен тренируется, тем сильнее становится, усиливая эго. Он всегда доволен своими достижениями. Каббалист хочет за счет занятий ослабить эго, чтобы подняться над ним. Относительно эгоизма состояние кажется неутешительным, но для каббалиста это желанное состояние. Каббалист смотрит на свое животное тело как исследователь. В животном теле раскрывается сила получения, эгоизм, но каббалист хочет, чтобы в нем раскрывалась сила отдачи, а себя он воспринимает совершенно нейтральным исследователем, не относящимся ни к получению, ни к отдаче. Каббалист радуется плохому как хорошему, но это не значит быть мазохистом, потому что каббалист не относит страдания к самому себе, а только к эгоизму, созданному Творцом. А эгоизм он воспринимает не как собственное желание насладиться, а как силу, приходящую от Творца.
Радиоверсия.
Критерии равенства. Вопрос. Каковы критерии равенства? Ответ. Равенство – это когда оба партнера соглашаются на относительно одинаковые условия. То есть я хочу быть равным тебе в том, что мы оба в состоянии отдавать все свыше прожиточного минимума. В таком случае мы равны. От этого и надо отталкиваться. А кроме этого нет никакого общего знаменателя, никакой планки. Реплика. Вы как-то писали, что равенство – это дополнение друг друга, а не уравниловка. Мы должны максимально вытащить из каждого ту реализацию его потенциала, которую он может дать обществу. Ответ. Вытащить, может быть, как-то грубо звучит. Скорее помочь человеку реализовать себя. Не имеет значения, кухарка это или глава правительства, но каждый из них дает максимум в своей области. В этом они определенно равны. Допустим, есть какой-то небесный суд. Они заканчивают свою земную жизнь, поднимаются туда, и глава правительства видит рядом с собой кухарку. Вопрос. А перед Богом мы все равны? Или там тоже есть какая-то иерархия? Ответ. Все равны. Абсолютно все. Вопрос. Получается, что мы уравниваемся не тем, что становимся похожими, а тем, что стремимся к общей цели? Ответ. Да. И понимаем свою цель в виде отдачи обществу. Равенство определяется относительно моих усилий по сближению с другими людьми. Например, 10 часов в день я посвящаю тому, чтобы объединить других людей, а кто-то посвящает этому 2 часа. Но это его максимум, так он устроен. И в этом мы равны. Вопрос. Можно ли назвать это духовным равенством? Ответ. Конечно. Но духовное равенство подразумевает еще и добровольную отдачу от себя. Все часы, все возможности, которые человек отдает для блага общества, не считаясь ни с чем, это духовная отдача. И по ней мы можем судить тогда о равенстве людей. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 11 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Уникальный уровень отмены. Вопрос. Допустим, я министр здравоохранения, вы министр финансов. И нам нужно через час принять решение, закрывать страну на карантин или нет. Понятно, что у нас с вами будут разные мнения. Значит, вы должны отменить свое мнение, а я свое. Ответ – нет. Ни один из нас не может отменить свое мнение. Это ничего не даст. Тут надо создать совершенно другую систему принятия решений, но точно не из кабинета министров. Мы должны собрать группу, которая захотела бы подняться над своим эгоистическим мнением. Не принять сторону одного или другого эгоиста, а подняться над собой. Это возможно только когда каждый из нас отменяет себя перед другими. Для этого достаточно десятки, миньян. Если каждый в десятке станет аннулировать себя относительно других, тогда мы сможем ощутить общность, почувствовать, что же значит «мы отменились». Эта точка отмены будет начальной точкой нашего духовного развития, основой уровня бины, уровня нового знания. С этого надо начинать. Вопрос. И даже если мы уступим друг другу и найдем что-то среднее, тоже ни к чему не придем? Значит, решение лежит в другой плоскости? Ответ. Да. К сожалению, этот уровень пока непонятен, потому что он действительно особый, уникальный. Реплика. Вы говорите о чувствах, которые невозможно ухватить. Ответ. Значит, человечеству придется еще немного пострадать, прежде чем оно закроет глаза и примет это от людей, которые уже обладают этим чувством. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 25 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Когда появилась мораль? Вопрос. Мораль – это особая форма общественного сознания или вид общественных отношений. Точно не установлено, когда нравственные законы прочно вошли в человеческое общество, но можно отнести их ко времени написания Танаха. Есть свидетельства о записях царя Соломона, в которых уже присутствуют какие-то моральные принципы. Как вы считаете, когда появилась мораль? Ответ. Смотря какая мораль. Та мораль, на которую мы сегодня опираемся, появилась около 6000 лет назад, а 3500 лет назад, в Древнем Вавилоне, она начала оформляться в виде законов. Приходящие к власти фараоны и властители мира желали проводить свою политику, свой взгляд, свою философию на устройство государства и общества. Отсюда возникали все системы морали. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 9 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Путь к максимальной коммуникации. Вопрос. На сегодняшний день интернет является неисчерпаемым источником общения. Все чаще образуются виртуальные сообщества, которые характеризуются отсутствием ограничений по языкам, анонимностью, добровольностью, общностью целей и интересов. Как вы считаете, какая тенденция у этих изменений? К чему нас толкает природа? Ответ. Природа толкает нас к правильному общению между собой. Что такое правильное общение, мы еще не знаем, но постепенно выясним. Это займет еще несколько лет, и мы поймем, чего природа требует от нас. В конце концов, все сведется к изменению общения между людьми. Мы видим, что в течение многих тысячелетий нашего развития люди пытались прийти к какому-то новому состоянию общения. Они гнались за открытием земель, за властью, за богатством, но в итоге выясняли, какие образы, методы, формы общения являются самыми оптимальными для них. Они не понимали, что делают, но в общем-то к этому шли. А в наше время эти выяснения выходят на другой уровень. И получается, что здесь уже сама технология изменения расстояний, которые уменьшаются за счет техники передвижения, за счет виртуальной связи между нами и так далее, приводит нас к тому, что мы можем очень быстро, очень оперативно войти в максимальную коммуникацию друг с другом. Вместе с тем мы раскрываем, насколько наша связь является чисто механической, технической, а не той, которую требует от нас природа. Вопрос. Вы считаете, что проявление таких возможностей виртуальных сообществ, где каждый может общаться с миллионами людей, положительное явление? Ответ. Конечно. Вопрос. На протяжении сотен лет книга оставалась главным источником сведений, а сегодня она просто исчезает, и все общение изменилось. Это развитие или деградация? Если раньше человек мог прочитать несколько книг за неделю, то сегодня люди читают намного меньше. Ответ. Все равно форма записи в виде букв никуда не уйдет. Мы будем продолжать ею пользоваться. Ведь это же не общение в виде письма, а память. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 7 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Я привык всех обнимать. Вопрос. Житель Великобритании пишет в одной из социальных сетей. «Думаю, люди должны все время обнимать друг друга. Я обожаю обнимать людей, но вот уже 7 недель я не могу этого сделать. Застрять в одиночестве в маленьком закрытом помещении без возможности даже выйти на улицу ужасно. Мне приходится прилагать очень много сил, чтобы сохранять душевное равновесие. До прошлого четверга я как-то держался, но потом стало совсем плохо». Он один из 9 миллионов британцев, которые признаются, что и в обычной жизни вне карантина они чувствуют себя постоянно одинокими. Как быть одному, но не быть одиноким? Ответ. Пусть женится, заведет детей, семью, животных в конце концов. В общем, все, что нужно человеку. Я знаю, что некоторые люди во время пандемии стали ухаживать за цветами, выращивать зелень. Другие, наоборот, больше общаться с животными и так далее. Что я могу ему сказать? Женись, чтобы тебе было кого обнимать. Вопрос. В принципе, ближнее окружение, которое формирует человек, может избавить его от таких проблем? Ответ. Конечно. А что значит, он привык всех обнимать? Он стоял посреди улицы и обнимал? Тем более британец. Что-то не похоже. Так что никуда не денешься. Найди себе партнера и обнимайся. Из телевизионной программы «Кабала Экспресс» 6 ноября 2020 года.
Радиоверсия.
Тот, который во мне сидит. Реплика. В мире чувствуется боль. Как вы все время говорите, на этой пандемии дело не закончится. ООН уже приняла, что мы проиграли в этой борьбе более 1 миллиона погибших, более 30 миллионов зараженных, и надо объединиться. И что? Как объединиться? Вдруг Карабах, народ на народ, выплескивается такая ненависть, какой раньше не было. Что в Белоруссии творится? Что в Америке происходит? Ответ. Мир, конечно, опустился. Вопрос. А Израиль? Правительство не может принять элементарных решений. Такое ощущение, что нас не рассадили по квартирам, по комнатам. Нас не испугал этот вирус. Ответ. Взаимные претензии сильнее всего. Вопрос. Вот это потрясает. Что это за природа такая? Как с ней работать? Ответ. Это и есть следующая стадия эгоизма. То, что я все меньше и меньше обращаю внимание на последствия, которые якобы грозят. Мне грозят, другим грозят, это не важно, не чувствую я этого. Что я могу сделать? Вопрос. У человека никакой ответственности. Должен быть какой-то поворот мозгов или все-таки поворот сердца? Ответ. То, что не делает ум, делает время. Так сказано в Библии. Мы пытаемся как-то ускорить этот процесс осознания зла. Для чего? Для того, чтобы человечество сказало своему эгоизму: «Все, ты больше надо мной не властвуешь. Я отделяюсь от тебя. Вот это ты, а это я». Как сделать, чтобы осознать, что он все время мной руководит? Я встаю с утра и чувствую, что он мной руководит. Встань, иди туда, сделай это. Так, сядь, так. Все время он мне командует. Вопрос. Надо признать, что я его раб? Ответ. Я не признаю это. Я начинаю это постигать и начинаю против этого восставать. Потому что я вижу, что в принципе он мне не уготавливает ничего хорошего. Нам надо подняться над этим, чтобы наша земная природа нами не руководила. Мы не можем больше продолжать в этом жить. Вопрос. Мы с вами можем говорить об эгоизме и человеке, о том, что эгоизм нас крутит, вертит, сталкивает и в принципе толкает в пропасть. А обычный человек сможет так рассуждать или нет? Ответ. Если ему все это постоянно объяснять, то в конце концов сможет. С одной стороны объяснение, а с другой стороны удары судьбы. Объяснения все время должны быть перед его глазами. И он не видел бы их, не читал бы их и ничего. Но проходит время, он получает удар. И тогда он вдруг увидит. Или начинает судорожно искать, что же мне делать, как избавиться от проблемы. И тогда он начинает видеть, слушать. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 1 октября 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.